говорит Радио Свобода. Алексей Навальный призывает к забастовке избирателей.
Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал.
Ксения Собчак допущена до выборов президента.
Путин подумает, ну она девочка, я там папу ее знал. Ну Путин, что, она не особо опасна.
Коммунисты выдвигают директора совхоза имени Ленина.
Не может быть хорошего кандидата от КПРФ. Они там все сталинисты. Не ведитесь.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самая радостная новость предновогодней недели – обмен пленными между Украиной и сепаратистскими республиками. Прогресс в этом вопросе неожиданно наметился 15 ноября. К переговорам присоединился Владимир Путин, к которому при телекамерах и в присутствии патриарха Кирилла обратился глава движения «Украинский выбор права народа» кум Путина Виктор Медведчук. И вот обмен состоялся. 27 декабря Украина передала представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР 238 человек. Из Луганска и Донецка в Украину вернулись 74 пленных. Среди освобожденных украинцев Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, ультрас Луганской Зари, 63-летний ученый-религиовед Игорь Козловский, блогер Эдуард Неделяев. По данным Киева, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса еще удерживаются около 100 человек, и местонахождение многих из них неизвестно. Среди тех, кто приехал встретить освобожденных, была журналист Мария Варфоломеева. 14 месяцев она провела в луганских тюрьмах. Ее объявили корректировщицей огня и диверсанткой за то, что она сделала несколько фотографий домов, в которых жили ополченцы. Сейчас Мария живет в Киеве, сотрудничает с ассоциацией военнопленных, которая занимается реабилитацией бывших заложников. Мария рассказала мне о том, как встречали освобожденных пленников.
Вы поехали в Донбасс для того, чтобы встретить людей, с которыми, может быть, познакомились в плену,
да,
или истории которых знаете?
Для того, чтобы поддержать ребят, для того, чтобы встретить их, для того, чтобы адаптация для них была наиболее легко, и показать, что Украина заботится о своих людях, показать, что мы все о них помним, и Украина борется за каждого своего человека. И сейчас ассоциация военнопленных, в которой я сейчас являюсь участником, мы будем заниматься подготовкой документов, допустим, для ЕСПЧ, будем заниматься помощью какой-то юридической для военнопленных, таким образом помогать и адаптироваться людям наиболее комфортно к условиям того, что они уже на свободе и каким-то суровым реалиям.
ЕСПЧ, они будут подавать коллективный иск к России или к кому?
Мы сейчас только над этим думаем, но у нас сейчас это планируется, то есть уже работа над этим. Но пока еще мы рассматриваем все возможности.
Вы встретились там с президентом и встретились с другими бывшими заложниками. О чем вы говорили, как вообще проходило вот эти волнительные минуты подготовки к обмену?
Да, мы очень много часов ждали, мы очень переживали, что террористы, эти сепаратисты, что они могут сорвать этот обмен. Я всю ночь не могла уснуть, очень волнительно было. И когда мы приехали туда, то начали какие-то устраивать козни нам террористы, начали рассказывать о том, что кто-то там, кто-то нам не, не смогут отдать и так далее. И поэтому тоже очень долго мы ждали сам процесс обмена. Несколько часов мы ждали в неизвестности. И только таким образом, только через несколько часов мы смогли уже наконец-то увидеть наших парней, наконец-то их обнять. И я увидела тоже моих знакомых парней, которых я знала, ну, до того, как они туда попали. Мы не там познакомились, мы познакомились еще, когда они были на свободе. И я была очень рада тому, что я могу первым человеком их поприветствовать на свободе.
Все истории, конечно, трагические и есть просто совершенно душераздирающие. Но, может быть, вы расскажете одну-две, которые вас поразили больше всего?
Самая такая для меня волнующая история – это моих друзей. Это луганские наши ультрасы, фанаты Зари. Их обвинили в том, что они взрывали памятники просто за то, что они фотографировались с флагом Украины на фоне города Луганска. И за это их обвинили в том, что они взрывали памятники, что они там устраивали какие-то террористические акции. Хотя, естественно, что они этого не делали. Их тоже очень жестоко избивали, из них выбивали какое-то признание и так далее. И мне было очень больно смотреть на своих знакомых, о том, что ты видишь, что у него там зуба уже не хватает, что он там весь в синяках. Это, конечно, было очень тяжело. И все мы очень боролись за этих парней, мы всегда о них вспоминали, мы очень переживали. И этим ребятам был объявлен приговор, я не помню, по-моему, 17 лет и 13, кажется, лет.
Киевские эксперты объясняют обмен тем, что Москве нужны новые гуманитарные миротворческие инициативы для демонстрации Западу своей приверженности мирному регулированию в Донбассе. Кроме того, нынешний обмен пленными призван повысить статус Виктора Медведчука в украинской политике, убежден координатор группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Тактика Путина, во-первых, дистанционировать Россию, в очередной раз попытался, и, во-вторых, показать, в общем-то, что он является какой-то там движущей силой как раз в мирном диалоге. Вот сейчас вводится Медведчук в качестве дополнительного звена, показать, что как раз Россия пытается повысить эффективность этого мирного процесса, мирного диалога. О том, что Медведчук используется Путиным как раз как троянский конь в Украине, и, скажем так, основная движущая сила пятой колонны нашей, ну, это не для кого, по-моему, не секрет. В настоящий момент мы видим, когда на судебном процессе против Януковича СБУ демонстрируют аудиозаписи, которые связаны с аннексией Крыма. Мы видели, там мелькает и господин Медведчук, как участник этого процесса, который задействован непосредственно в аннексии. То есть сейчас, я так думаю, добиваются сразу несколько зайцев. Во-первых, усилить в информационном пространстве вот этот образ Кремля, как какого-то миротворца по Донбассу. С другой стороны, обелить Медведчука, приписать ему какие-то очередные заслуги.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В России идет регистрация кандидатов на выборы президента. Регистрируют не всех. 24 декабря в Москве и других городах прошли собрания граждан, выдвинувших кандидатом в президенты оппозиционного лидера Алексея Навального. Однако на следующий день Центральная избирательная комиссия отказалась его регистрировать, сославшись на судимость по делу «Киров-Леса». Теперь Навальный призывает к забастовке избирателей. Она предполагает агитацию против участия в голосовании и наблюдение на избирательных участках с целью не дать сфабриковать явку. Оппозиционер также призвал своих сторонников не называть переназначение Путина выборами.
Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию. Мы понимали, что такое возможно, и у нас есть ясный, четкий план. И я сейчас обращаюсь ко всем с призывом присоединяться. Даже если вы не планировали за меня голосовать и не поддерживаете меня, то, наверное, у вас все равно есть достоинство, и вы считаете, что сами можете определить, за кого вам голосовать. И все кандидаты должны быть зарегистрированы. Мы объявляем забастовку избирателей.
На следующий день, 26 декабря, Центр избирком допустил Ксению Собчак к участию в выборах президента. Теперь ей предстоит собрать 100 тысяч подписей. Собчак называет себя кандидатом против всех. СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к движению телеведущей, однако она отрицает связь с Кремлем. 28 декабря Ксения Собчак дала большое интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Казани Вадиму Мещерякову.
Путин даже на пресс-конференции уже практически прямым текстом мне сказал, что Навального не допустят до выборов, ну потому что вот он не нравится мне, он как Саакашвили. На мой взгляд, это в том числе сигнал того, что если найти форму участия во власти, которая будет с одной стороны приемлема для существующего режима, а с другой стороны будет реально той силой, которая будет идти за изменения для широких слоев населения, то это тот компромисс, который может привести к реальным действиям. И моя цель как раз в этом. Мне все равно, сколько меня сейчас там кто будет критиковать и быть недоволен моим появлением. Потому что для меня главный результат. Если как результат у меня будет возможность объединить силы, создать сильную правую партию, идти с этой партией в Думу, то тогда я буду считать, что я сделала большое дело для своей страны. Потому что я вот скажу совсем вот грубо. Вот есть Навальный, он абсолютный герой для меня, он человек, которого я очень уважаю за то, что он делает. Но это такой путь на амбразуру против танка, да, вот там можно, конечно, этих людей мы памятники всегда ставим, там вот идет линия танков, и можно прыгнуть на амбразуру, да, и ты вряд ли изменишь глобальную ситуацию, но ты герой. Его путь вот в ситуации того, когда вся власть узурпирована, у них армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Вы просто представьте, что вот эта как бы шайка людей, которая находится вокруг президента, они обладают, нам даже не представить вот масштаб этих денег, ресурсов, армии, ФСБ, всех силовых ведомств и так далее. Напрямую вот лобовым способом с этим бороться можно, но это самоубийственно. И я, например, очень беспокоюсь вообще за жизнь Навального и вообще за какое-то будущее.
А за революционную составляющую, если она будет тоже?
За революционную. Я об этом говорю, что я считаю, что силы слишком неравны. И они не отдадут эту власть никогда. Я абсолютно уверен, что они сейчас уже в такой ситуации, что если надо будет стрелять, они будут стрелять. Но они не отдадут эту власть. Они будут до последнего патрона там сидеть. Поэтому, на мой взгляд, только мирный протест может поменять ситуацию. Это будет гораздо дольше во времени. Но только через мирное отстаивание своих интересов. Только через какие-то компромиссные фигуры. Такие, как Кудрин, который вроде бы человек Путина, но при этом он человек, чьи как бы, высказывания я считаю очень разумными по поводу экономики. Греф и так далее. Вот я надеюсь со стороны уличного протеста и реальной оппозиции стать приемлемой фигурой для того, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе. Как только это будет сделано, мы сможем сделать огромное количество вещей, потому что если люди, разделяющие такие взгляды, окажутся в Думе, это уже будет другая Дума, это уже поменяет полную картину ситуации в стране, а дальше будут следующие выборы, и Путин все равно не вечен. Поэтому цель минимум сейчас – это заявиться и легализоваться как такая сила, и быть в этом смысле приемлемым человеком. Это то, кстати, почему я в свое время голосовала за Прохорова, тоже понимая, что он там, с одной стороны, как-то связан со властными структурами, но с другой стороны, на мой взгляд, в том, что он говорил, был рациональный подход. Другое дело, что у него просто не получилось сделать то, что он хотел. И он вот не смог организовать. Потом, да, его спрашиваю. Кинули. Ну, слушайте, это может, давайте так, вот нас, как бы, если окинул один мужчина, обещал жениться и не женился, это не значит, что не надо верить всем остальным. Ну, то есть, бывает и так. Могут ли там условно кинуть в таком смысле? Могут ли меня начать после выборов так прессовать, брать в заложники ребенка и так меня стращать, что там я уеду за границу или там мне придется спуститься в бега? Конечно, такое может быть. Ну, а может быть иначе, что условно Путин подумает, слушай, ну она девочка, я там папу ее знал, ну пусть, ну что, она не особо опасна, он меня не считает в этом смысле, в отличие от Навального, опасным конкурентом. Ну, как бы, почему нет? Пусть попробует. И вот как бы эта позиция как раз более компромиссная, более мягкая, более женская, если хотите в этом смысле, она может помочь получить шанс организоваться в системную серьезную силу.
А почему тогда, вот вы же наверняка знаете про вот эту бойкотную систему, активного бойкота, да, которую предложил Алексей Навальный, он же, по сути, не приход в данном случае, то есть понижение явки и активное контролирование, контроль действительно явки, это же тоже протест.
Но то это есть бредовый протест, он в нем
можете,
он лишен
уточнить
смысла, понимаете? Об этом уже написало огромное количество политологов, там почитайте Шульман,
ну,
который
нет,
очень уважает.
Я ваш,
ну хорошо, но вот смотрите, в чем смысл бойкота? Бойкот вот за всю историю, если вы возьмете, посмотрите статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Это как-то вообще повлияло на итоги выборов за всю историю вообще политических вот этих выборных институтов. Оба раза это было в странах, одна из них, это, по-моему, если я не путаю, Бразилия, вторая где-то в Азии, где была явка.
Порог?
Порог явки. Угу. У нас его нету. У нас
нет,
его отменили там много лет назад. Соответственно, в чем смысл? То есть, если бы у нас был порог явки, тогда действительно можно было бы всем не прийти и
но
добиться
вы же тоже
того,
ведь,
что...
Я извините, вы же тоже понимаете, что вы не победите. То есть, итог-то один и тот же.
Нет,
Владимир
итог
Путин станет
совсем
президент.
Не один и тот же. Вот,
помимо
смотри,
вот силы,
которую вы можете
организовать. Если ты
побеждаешь с определенным результатом, то дальше на основе этого результата ты можешь создать партию и пойти на другие выборы. Ты становишься уже политической фигурой, за которой стоит определенное количество голосов. Ты уже представляешь этих людей. И с этим капиталом ты можешь пойти дальше и начать какие-то реальные изменения. Ты не просто человек, который по улицам бегает, а ты человек, который с определенным ресурсом за собой. И ты можешь создать некую системную организацию, которая будет дальше участвовать в политической жизни. А бойкот ничего тебе, ну хорошо, останешься ты дома. Порога явки нет. Президента не изберут даже при явке 10%.
Не просто же не проголосовать, а проконтролировать реальную явку.
Ну то что, это же что? Вот... ну хорошо, ну ты проконтролировал. Нет, ну, она 30%. Дальше
ну, то есть вы не согласны, что для действующей власти явка на данных выборах очень важна?
Я считаю, что это абсолютный бред, это абсолютно выдумано. Понимаете, вот мне это что не нравится, что наш, так сказать, монополист на оппозицию...
Вы признаете, что он монополист? Алексей Навальный такой
монополист? Ну, он себя так считает. Я его так, ну, как бы в этой ситуации называю. Ну, как бы это тоже неправильно. Я ему очень сочувствую, я его поддерживаю как могу. Я задаю вопросы про него. И единственный человек, который об этом спрашивает из всего зала. Но при этом, понимаете, ну, странно, когда ему было выгодно занимать позицию, что голосуй за любую партию, кроме Единой России, тогда он писал, у него есть свои же слова, что бойкот неэффективен, он ничего не даст.
Ответил уже на это.
Ну, смотрите, что ответил? Что время поменялось?
Ответил,
ничего не поменялось, что... время. Время такое же осталось. Что изменилось? Никакого времени не поменялось. Чем оно поменялось?
Он говорит о том, что оппозиция одну стратегию выбирает, Кремль на нее реагирует, но ты будешь тупым, если не будешь что-то менять в своей стратегии.
Что значит менять? Теперь стратегия такая, что либо Навальный, либо никто. Но я против этой стратегии, потому что Навального не пустят к власти. Считаю ли я это справедливым? Нет, но его не пустят. Ну, как бы, слушайте, вот, например, есть какой-то человек, условно, вот там, этот Путин, не Путин, который, в принципе, намекая левым глазом, уже давно говорит, что, ребят, я готов, ну, например, давайте представим, говорит, это нереальная ситуация, но, например, он говорит, я готов на переговоры, я готов на эволюционную перестройку, но мое условие, что это не Навальный. Что дальше вот делать, вы считаете делать? Говорю, настаивать на Навальном? Я считаю, что это глупость. Но очевидно же, что как бы у Путина есть вот личная прямо ненависть к Навальному. Что как бы да, это несправедливо, но это уже так. Поэтому это путь только революции, крови, и вот как бы он, ну, его не пускают, это несправедливо, я против этого, я готова бороться за его регистрацию, но в данном политическом моменте это так.
Можно уточнить сразу, в чем бороться, какими средствами, кроме...
Ну, выходить на санкционированные митинги, делать заявления, говорить об этом на федеральных каналах.
Вы
предлагала ему, в том числе, если она будет согласована, конечно, я ему предлагала быть доверенным лицом, я не вижу в этом ничего унизительного, я это сделал абсолютно искренне, потому что по закону ты не можешь отказывать доверенным лицам в эфире. Я ради этого это делаю, чтобы он мог высказывать свою позицию.
Но вы, наверное, сами пошли бы на эфир, вам уже это все-таки вышка не так.
В смысле?
Ну, то
есть... я бы поделилась, мне не жалко.
Можно вопрос?
Я же как бы это... Подождите, я не закончила. Так вот, я считаю, что если уже мы живем в условиях, что Путин конкретно не пускает конкретного человека и говорит об этом практически прямо, что я не пускаю, потому что он на Саакашвили похож. Но он же это говорит прямо. То тогда давайте определимся, мы за смену власти или мы конкретно за Навального. Вот я за смену власти. Мне все равно. Если он скажет, я готов на компромиссы, но пусть эти компромиссы там будет делать, не знаю, Кудрин, то я согласна. Или там Ройзман, пожалуйста. Какая разница? Есть люди, которые обладают либеральными ценностями. Меня сложно критиковать за то, что я там не либеральный человек. Я искренне это верю, я последовательно десятками лет высказываю определенную точку зрения на вопросы. Мое мировоззрение, оно понятно, сформировано. Ну хорошо, я вам меньше нравлюсь, чем Навальный. Я согласна, он заслужил этого больше. Но если так сложилась жизнь, что его не пускают. Почему? Сколько нам десятилетий ждать, когда Навального пустят? Почему мы все должны терять время своей жизни из-за того, что с ним сложилась такая ситуация? Сколько мы будем этого ждать? Я против вот этого. Поэтому в этом смысле бойкот, конечно, неэффективен. Он ничего не даст. Мы не сможем все объединиться опять. Это опять позиция на разъединение. Часть придет, проголосует за меня, часть уйдет на бойкот, и опять все, кто в лес, кто по дрова. Это ни к чему не приведет.
Алексей Анатольевич, я последний задаю вопрос о Навальном, мы переходим к другой теме, хорошо? Вчера в своем видео и на радиостанции «Эхо» он назвал, ну не конкретно вас, но всех кандидатов других, политическим фантомом. Можете мне вот в 3-5 предложениях сказать, почему вы не политический фантом и почему вы не кремлевский?
Смотрите, логика очень простая. Вот смотрите, то есть если бы Навального допустили на выборы, то он бы не был политическим фантомом. Из этого следует очень странная логика, что если Навальный как бы участвовать, то он не фантом, а все остальные фантомы.
Но поэтому же его не допускают, поэтому он считает другие фантомы.
Нет, секундочку. Его, ну как сказать, его несправедливо не допускают. Но считать, что раз меня не допускают, то и вы все тоже фантомы, это странно. Его не допускают, а каких-то других людей могут не допустить. У меня нет уголовных дел. За 3 месяца о том, что я пойду на выборы, не знал никто. Это все держалось в строжайшем секрете до конца лета.
Поэтому в том числе удивляет, что вы не забежали, конечно, в последний вагон. Ну, то есть
я
не вели, как он.
Я
поэтому
это долго. Же очевидная вещь, потому что весь мир будет наблюдать за этими выборами. Сейчас за 2-3 месяца состряпать на меня уголовное дело и отказать мне в регистрации очень тяжело. При том, что мы приглашаем всех наблюдателей собирать подписи, а не зарегистрировать мои подписи, если мы их соберем, потому что у нас там огромная сетка по всей стране, тоже будет очень тяжело. То есть мы создаем все те условия, когда мы загоняем власть в ситуацию, когда им легче согласиться, чем объяснить, почему не хочется. Понимаете? Это просто...
Это позиция, как в 2013 году была тогда мэрская примерно. Окей, дело
ну, примерно, а, да. Ну а что, она принял эту позицию, принял голоса от депутатов Единой России. И в этом смысле он не считал, что его за это должны критиковать. Я тоже считаю, что моя позиция очень простая, прозрачная и честная. Да, меня никто не ожидал, именно поэтому я пришла, именно поэтому я буду добиваться регистрации, именно поэтому все наблюдатели будут следить за прозрачностью моих подписей, и пусть попробуют теперь меня не зарегистрировать или сказать, что они фальшивые.
То есть стратегия вот в октябре заявить, именно вы защищали себя от возможных причин, чтобы вас не допустить.
Если сегодня они мне подкинут наркотики и заведут какое-нибудь уголовное дело, но это уже будет скандал такого уровня, что, понимаете, одно дело приписать, там найти и раздобыть этот Киров лес, вспомнить СПС, там, придумать, долго раскручивать историю, это все-таки был огромный план. Понимаете, это же все делалось не в один присест. Вы вспомните, сколько они раскручивали это дело. Сейчас за 2 месяца какое они про меня дело могут? Я все эти варианты прорабатываю. У них единственная возможность, почему я всегда с охраной, мы очень следим за всем, я всегда проверяю пальто. Единственная, как бы, возможность, в которую хоть чуть-чуть как-то народ поверит, это там подкинуть мне наркотики. Но это будет, ну ты вот вы завтра прочитаете. Я, конечно, там все понимаю, там, что покажут фотографии из клубов 10-летней давности. Но это же будет очевидная провокация. Понятно. Никто же в это сегодня не поверит, что у Ксении Собчак нашли там 1 килограмм кокаина в машине. Ну, то есть это единственное, что у них осталось. Никаких, у меня нету экономической деятельности такого порядка, чтобы можно было придумать какое-то экономическое преступление.
А почему мне не дает покоя? Не пускают же у нас нормальную оппозицию на ТВ. Почему вы исключение? Ну, только не говорите, что это выгодно по рейтингу. Я это понимаю, но ни одни рейтинги...
Нет, причем я так и нигде не говорю, что это выгодно по рейтингу.
Нет, я просто...
Конечно, это решается наверняка где-то там на уровне администрации президента. Потому что уже сейчас мы находимся в той ситуации, когда пошел предвыборный цикл, когда
нет, ну вас не приглашали, когда еще не были объявлены выборы.
Ну и сейчас всех приглашали до этого и Явлинского, и
Я про вас говорю. Все-таки...
Я и говорю, что мне кажется, что это просто из... Там сделали звонок, что ладно, пускайте их всех. Я не знаю, почему, у меня ответа нет.
Ну никого нет.
Заниматься гаданием на кофейной гуще, это можно бесконечно. Вы спрашиваете мое мнение, знаний у меня нет, у меня есть мнение. Я думаю, что в администрации президента состоялось какое-то там совещание. Люди собрались, решили, так, ну что, а что с Собчак? Будем пускать, не будем? Ну, давайте будем. Ну, сейчас ее там замочат. Она там походит, там ее замочат. Ну, пусть будет дурой выглядеть для всех. Лучше, чем ее сейчас не пускать, вони будет больше. Создадим еще одного Навального. Я думаю, что вот был какой-то такой разговор, но это, опять же, мои догадки. Может быть, он был другой. Может, он был... А давайте задушим ее в объятиях. Давайте мы будем ей сейчас все давать эфиры и будем потом говорить, что она типа наша. Я не знаю, почему. Мне, честно говоря, все равно. Главное, что моя цель... Давайте так. Какая у них цель? Ну, как бы, дискредитация, наезды вот этих клоунов. Я не знаю. Мне все равно. Моя цель — иметь как можно больше федеральных эфиров. Поэтому, если у нас одинаковая в этом смысле позиция с Кремлем, так шикарно, что она в этой секунде одинаковая. Это мне выгодно.
На вопросы Вадима Мещерякова отвечала Ксения Собчак. О том, что думают о предвыборной ситуации блогера, расскажет в рубрике «Сетевые разговоры» Иван Беляев.
Центральной темой всей уходящей недели оставались президентские выборы. Со своим кандидатом определились коммунисты, и, на удивление, это не Геннадий Зюганов. Дмитрий Гололобов.
Год кончается очень печально. У народа отняли Инстаграм Кадырова, кино с легким паром и Зюганова в качестве кандидата в президенты.
Евгений Калюков.
То ли у ВВП с реальным рейтингом дела настолько плохи, то ли у Зюганова с Мироновым со здоровьем, но только оба проверенных спарринг-партнера решили на эти выборы не ходить.
Кандидат от КПРФ предприниматель Павел Грудинин, владелец, как бы курьезно это ни звучало, закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина». По мнению скептиков, новое лицо нужно Кремлю, чтобы поднять явку. Валерий Соловей.
Причина его выдвижения следующая. Возникли нешуточные проблемы с явочкой на выборы. Максимум-максиморум 60%, а то и меньше. Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%. Грудинин – секретное оружие АП, которое должно внести интригу в кампанию и повысить явку до плановых 68-70%.
Виталий Шушкевич.
Грудинин – это сильный ход против электоральной забастовки Навального. Его многие поддержат. Он хороший, помогал оппозиции на выборах в своем Ленинском районе, ходил на круглые столы «Открытой России», при этом отправлял гуманитарные конвои на Донбасс. Как руководитель ворует с прибыли, а не с убытков.
Тем более, считаются те же скептики, угрозы для Путина Грудинин не представляет. Наталья Еремейцева.
Почему на кандидатуру Грудинина Кремль дал добро? Потому что, в отличие от Левченко, Локотя, Рашкина, Коломейцева, Клычкова, Афонина и Болдырева, Грудинин не является политиком и не претендует на роль политического лидера. Поэтому он не страшен ни Зюганову, ни Кремлю.
Твиттер Фома Неверующий.
Запомните, коллеги, хозяин ЗАО «Совхоз имени Ленина» призовет тех, кто за него имел глупость проголосовать, отдать свои голоса Путину.
Анна Тараканова.
Март 2018 года. Грудинин неожиданно побеждает в первом туре президентских выборов, но Зюганов уговаривает его признать свое поражение. Коммунисты, ни шагу назад. Всемирная история ООО КПРФ.
Но многими новый кандидат от коммунистов принят вполне благосклонно. Твиттер «Завполит».
Грудинин в качестве кандидата в президенты России нанесет Путину гораздо больший урон, чем Зюганов. И это для меня достаточный аргумент.
Олег Маслухин.
В России найдутся сотни людей и не госпредприятий богаче Грудинина и его совхоза. Но покажите хоть один построенный ими детсад или школу богаче или лучше построенных Грудининым.
Сергей Удальцов.
Кандидатура Грудинина может сплотить не только сторонников левых сил и патриотических движений, но и значительную часть либерального электората. Очень грамотное решение съезда КПРФ. На мой взгляд, всей несистемной оппозиции следует поддержать Грудинина. Это возможность второго тура и реальная борьба.
Александр Горный.
Давно наблюдаю за Павлом Николаевичем. Очень интересная личность, помноженная на смелость, опыт и знания реального хозяйственника, а также довольно обаятельного человека с крепкой репутацией. Он капиталист, нежадный, смог создать социализм для многих своих работников. Грудинин на земле и еще от нее не оторвался, в отличие от наших кремлевских небожителей. Теперь у страны появился шанс второго тура, если только его не снимет ЦИК по какой-либо уважительной причине. Не ожидал от Геннадия Андреевича и КПРФ такого хода. Зюганов показал, что главное вовремя уйти и не бояться выдвигать сильных кандидатов. Надо думать о России, а не о личном благополучии и начальствующем кресле.
Геннадий Гудков.
С точки зрения тактики это сильный ход. Я много лет знаю Павла Грудинина. Прекрасный руководитель, бессменный, яркий, многие годы депутат Мособлдумы. Человек с принципами, твердыми социал-демократическими убеждениями. Он талантливый бизнесмен, к тому же умеющий хорошо говорить.
Дмитрий Ольшанский.
Прекрасная новость. Коммунисты выдвинули Грудинина в президенты. Знаете, я никогда не ходил голосовать. Вообще. Помогать Путину избираться я как-то ленился, а его противники, за редкими исключениями, оказывались либо бессмысленными клоунами, либо осмысленными негодяями. Но раз такое дело, я, может быть, впервые в жизни оторву известные места от дивана и проголосую. Не для того, разумеется, чтобы Грудинин стал президентом. Это невозможно. А для того, чтобы у нас впервые со времен Примакова с Геращенко, впервые за последние 12-15 лет появился оппозиционный политик, но оппозиционный не в том смысле, что люстрации, покаяние, больно и стыдно, денег нет, курс реформ, Немцов мост, Ельцин центр, СБУ зря не сажает, российские агрессоры и оккупанты за нашу и вашу свободу, генетическое рабство и прочее, и прочее, а в каком-то другом, в том, в котором республиканцы в Америке против демократов. Родину мы любим вместе, а во всем остальном врозь.
Немного конспирологии. Дмитрий Якушев.
Совершенно очевидно, что выдвижение Грудинина – это не решение КПРФ или самого Зюганова, не результат фейковых праймерис Удальцова. Кто-то очень серьезный и сильный надавил, чтобы вопрос решился именно таким образом. Сегодня в стране есть две силы, способные так быстро и эффективно прогнуть не собиравшегося на покой Зюганова. Во-первых, это администрация президента. Правда, не ясно, зачем им это. Грудинин слишком амбициозен, не готов заранее проиграть главному кандидату и под брендом КПРФ способен выступить неожиданно успешно. Слишком сильные соперники могут вывести дело во второй тур, что для администрации традиционно неприемлемо. Да и не в стиле Кириенко так жестко продавливать старого верного партнера всех российских президентов. Но если не администрация президента, то кто? Наблюдая за происходящим в России, трудно не прийти к выводу, что с некоторых пор активно действует теневой, параллельный с администрацией президента, центр принятия решений и управления внутренней политикой. Слив Навальному компромата на Медведева, арест Улюкаева, попытка объявления Малороссии и много чего еще показывает наличие такого параллельного центра управления. Этот параллельный центр управления могли создать только люди из окружения Путина, которых когда-то называли партией третьего срока. Верхушка ФСБ, Сечин, Чемезов, Кадыров и вся их бесконечная клиентелла. Цель – это сохранение собственной власти и богатств, для чего нужен правильный преемник и изгнание из коридоров власти конкурентов, представленных системными либералами. Этот параллельный центр управления, если он существует, смог бы в момент нагнуть Зюганова. Тогда не является ли выдвижение Грудинина началом операции «преемник», проводимой без Путина частью его окружения? Чтобы поставить Грудинина в позицию преемника, ему нужно обеспечить уверенное второе место на выборах, а может даже и вывести во второй тур. Хотя в ходе процесса организаторы могут сделать ставку и на победу Грудинина. Почему нет? Конфигурация президентских выборов может получиться конфликтная. Собчак и уличная активность Навального заставят власти реагировать, и пока они будут кусать друг друга, выйдет сияющая третья сила.
Но Грудинина уже ловят на ритуальных восхвалениях Сталина. Алексей Шабуров.
Павел Грудинин, новоиспеченный кандидат в президенты от КПРФ. Цитата. «Надо вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина, который занялся поддержкой отечественного производства к так называемой индустриализации страны. Да и потом, чего придумывать? Вон белорусы, у них МТЗ работает, Минский тракторный завод. МАЗ работает, причем они пытаются локализовать производство». Конец цитаты. Спасибо. Следующий.
Федор Крашенинников.
Не может быть хорошего кандидата от КПРФ. Они там все сталинисты. Не ведитесь.
Артур Гаспарян.
Эти серпасто-молоткастые воспеватели ГУЛАГа и любители Сталина хотя бы отслюнявили роялти Лукашенко как оригинальному автору и исполнителю идеи. Это же офонареть. Какие рождественские подарки один за другим сыплются на Руси.
Но кто-то готов смириться и с этим. Илья Барабанов.
Я, конечно, наивный человек, но решение коммунистов выдвигать Грудинина мне очень нравится. И вообще, в прекрасной России будущего такой Грудинин и должен быть с Навальным во втором туре президентских выборов.
С Навальным, правда, как-то не задалось. ЦИК, не откладывая в долгий ящик, отказал ему в регистрации. Илья Вайцман.
Нет, серьезно, кто-то на самом деле думал, что Навального зарегистрируют. Существуют настолько романтические люди, верящие в чудеса. Такие в конце 2017 года еще бывают. Удивительно, честное слово.
Мария Слоним.
Новость – это когда человек укусил собаку. Не новость – это когда ЦИК не регистрирует Навального. Как же они боятся? Как же страх застит последние остатки ума, если они там были?
Глеб Морев.
Выборы закончились, не начавшись.
Олег Ликманов.
Ну что, те, кто кричал «Навальный проект Кремля», не хотите теперь извиниться?
А упирается все, напомним, в судимость Навального. Кирилл Рогов.
Заметим, Конституция определенно указывает, что ограничивается право не осужденных судом, не признанных виновными, а находящихся в местах лишения свободы. Факт осуждения не является основанием. Положение закона о выборах президента, ограничившее избирательное право для еще нескольких категорий граждан, положение закона о гарантии избирательных прав и решение Конституционного суда от октября 2013 года находятся в прямом противоречии с Конституцией. Не с духом, а с буквой Конституции. Конституция имеет прямое действие, и это прекрасно известно членам ЦИК и Элле Памфиловой. И именно сегодня члены ЦИК и Элла Памфилова, занимая государственные должности, нарушили Конституцию. Разговор о том, что они исполняли закон, несостоятельны. Законодатель принял законы, содержащие положения, противоречащие Конституции. Конституционный суд очевидным образом не исполнил своих обязанностей, не отменил. отменив их. Но прямое нарушение Конституции состоялось сегодня, и решение это принято конкретными людьми. Они прямые участники организации неконституционных процедур. Тут все предельно просто, но следует отдавать себе отчет в этих двух фактах. Нарушение конституционного порядка произошло сегодня, ссылки членов и председателя ЦИК на законодательные нормы являются несостоятельными и лживыми.
Сергей Смирнов. Борис Эбзеев, который в ЦИК и объяснял, почему Навальный по закону не имеет права баллотироваться на выборах, он ведь судья Конституционного суда в отставке. Но это ладно. А вот тема, по которой Борис Эбзеев защитил кандидатскую диссертацию «Конституционные основы свободы личности советских граждан. 1975 год». Наверняка у работы большая научная ценность.
Сергей Шелин.
Избиркомовская чиновница, выполняя волю назначившего ее, отказалась регистрировать Навального. И ей сейчас заочно зачитывают статью Конституции, ею нарушенную. Пусть, мол, угрызаются. Есть традиция у нас, когда набожное начальство очередной раз совершает смертный грех, ему заочно зачитывают проповедь и объясняют заочно, что уж теперь-то его точно ждет гиена огненная. Казалось бы, сильный довод, но почему-то ни разу не подействовал.
Илья Клишин.
Вацлав Гавел, уголовник, дважды сидел в тюрьме. Лех Валенца тоже сидел в тюрьме. Они оба не смогли бы по российским законам баллотироваться в президенты. А вот академик Сахаров был задержан и без суда отправлен в ссылку. Впрочем, вряд ли бы и это помогло ему в споре с Памфиловой.
Отмечает еще и сомнительные реплики, которые сама Памфилова отпускала в адрес Навального.
«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь».
Сергей Бойко.
Элла Памфилова заявила, что Навальный живет на нетрудовые доходы и оболванивает молодежь. Этот председатель ЦИКа поломался. Несите нового.
Твиттер тетя Роза.
События показали, что Памфилова Элла Александровна в действительности оказалась переодетым Чуровым Владимиром Евгеньевичем, взбрившим бороду и изменившим прическу.
Евгений Ройзман.
Памфилова хуже Чурова. Чуров хотя бы стеснялся.
Виктор Шендерович.
Отчетливо помню времена, когда Элла Памфилова была приличным человеком.
Николай Кононов.
Судя по трансляции прений Навального и Памфиловой, в ЦИКе произошло собрание педагогического коллектива. Ушлый директор и зауч по воспитательной работе, тонко улыбаясь, выгнали из школы старшеклассника, который грамотно защищает право носить длинные волосы, но не учел, что вокруг пока еще звездочки, звенья и массовый прием в пионеры в райисполкоме.
Максим Горюнов.
Не могу молчать. Господи, как же похожа вся эта сцена с Навальным и избиркомом на сюжет из советского черно-белого кино, когда умный и опрятный внук-пионер с учебником по физике тянется к школе, а его черствые злые бабка с дедом, монархисты и мракобесы, естественно, тянут его в церковь к попам и казакам. Думаю, что теперь школьники России окончательно влюбятся в Алексея. Это ведь их главная боль. Сейчас у каждого школьника дома на тесной кухне заседает своя избирательная комиссия из инфицированных Киселевым Соловьемом дядек, бабуль, дедов и тучных крашеных теток, отпахавших 20 лет на производстве и знающих жизнь. Школьники говорят им и даже кричат: технологии, электричество, человеческий капитал, а отпахавшие 12 лет им в ответ: царь лучиной величия. Навальный на своей шкуре ощутил страдания нынешней юности, которую силком тащат в свой бред престарелые жертвы пропаганды.
После отказа в регистрации Навального на первый план выходят разговоры о бойкоте выборов. Твиттер «Записки сумасшедшего».
Есть наивные люди, которые считают, что можно выиграть выборы у Шулера. Так он вам власти отдаст, держите карман шире. Навальный и все известные люди должны призвать людей не участвовать в выборах. Только тотальный бойкот и непризнание результатов в России и в мире.
Твиттер-звезда Аделаида.
Неужели те, кто расстроены отказом Навальному в регистрации и призывают к бойкоту выборов, уверены, что с именем Алексея Навального в избирательных бюллетенях выборы в России автоматически перестанут быть фарсом? Серьезно?
Павел Басанец.
Каспаров, Пиантковский, Ларионов и многие другие давно призывали к бойкоту. Навальный сейчас делает то же самое. Но призыв будет обесценен тем, что его бойкот не потому, что Путин идет на незаконный срок, а потому, что не пустили его. Разницу чувствуете?
Михаил Ходорковский.
Я по-прежнему не сторонник бойкота на диване. 90% таких бойкотирующих просто безразличные люди. Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале. Но человек имеет право агитировать за любое законное действие.
Александр Грезев.
Среднему и простому человеку совершенно непонятно, когда его зомбируют и побуждают не голосовать, но агитируют стать наблюдателем. В большинстве случаев он вообще ничего делать не будет. Штабы Навального переименовались в штабы бойкота. Его сотрудники прямо пишут, что будут призывать людей не ходить на выборы, а также отговаривать всех, кто намеревается это сделать. То есть, по сути, это является политической агитацией на целевую аудиторию людей с оппозиционными, либеральными и демократическими взглядами, чтобы они не голосовали за кандидатов, в том числе выступающих с либеральных позиций. Иными словами, кампания бойкота – это спойлерство, когда есть, может, не слишком популярные кандидаты, которые пытаются продвинуть демократические ценности и набрать свой процент, а есть структура, которой ничего не надо, но она пытается голоса оттянуть. Причем это голоса не за Путина, которому бойкот как раз повышает процент, а оппозиционных кандидатов с либеральной повесткой, чей результат идеологи бойкота хотят занизить в первую очередь.
Олег Козловский.
При всем сочувствии к позиции Навального и при всей несправедливости и неконституционности вчерашнего решения ЦИК, в практическом смысле бойкот, забастовка избирателей, мне кажется, сомнительной идеей. Я не думаю, что это всерьез может повлиять на устойчивость режима. Впрочем, и голосование за Явлинского, Собчак и прочих тоже едва ли что-то принципиально изменит. В общем, не вижу я пока у оппозиции сильных ходов. Если не случится каких-то реально массовых протестов, президентская кампания будет иметь предсказуемый финал. А если протесты случатся, выборы станут для них всего лишь фоном.
Остап Кармоди.
Бойкот выборов – это примерно как бойкот концертов Стаса Михайлова. Хедлайнер вашего бойкота все равно не заметит, так что можно сэкономить силы и вместо бойкота просто проигнорировать это не имеющее к вам отношения пошлое массовое мероприятие и заняться чем-то более осмысленным.
Навальный и его сторонники настаивают, речь не о бойкоте, а о более сложной форме протеста. Кирилл Рогов.
Активный бойкот – это совсем не то, что не ходить на выборы. Это гораздо ближе к той кампании, которую Навальный реализовал в 2011 году. Дилемма оппозиционно настроенного избирателя в современном авторитаризме выглядит так. Как бороться за свой голос, если его не за кого отдать? Обычное решение проблемы продвинутым избирателям – забить, не участвовать. Но такое решение, хотя и примиряет с собой «я на вас забил», не становится актом коллективного действия, а значит, в политическом смысле не существует, потому что политика – это коллективное действие. Значит, надо коллективно бороться за неподанность своего голоса. Это похоже на идею «голосуй за любую партию, кроме Единой России». У тебя нет кому отдать свой голос, но ты борешься за свой голос, поданный за никого.
Кирилл Шулика.
Навальный не говорит о бойкоте выборов, он говорит о забастовке. При этом вопрос тут и самих выборов. Слушайте, а выборы вообще для чего придуманы? Нет, вот реально, давайте уж правду говорить. Выборы придуманы для того, чтобы выбрать власть. Пусть политологи высчитывают плюшки за второе место и прочие расклады. Люди идут на выборы выбирать власть, но у нас власть уже выбрана, мы должны это оформить. Так вот и вопрос, а какой резон в этом участвовать? Даже сами кандидаты не хотят выиграть, у них и мысли такой нет. А кто хотел, того не пустили.
Александр Плющев.
Все вспоминают, что сам Навальный несколько лет назад говорил о бесперспективности бойкота. Именно поэтому, думаю, Навальный будет настаивать на слове «забастовка». В отличие от бойкота, забастовка активна. Бойкот – это «мы не идем», а забастовка – «мы не только сами не идем», мы делаем все, чтобы как можно большее число людей не пошли.
Жалко, что понимают их не все. Альфред Кох.
Как вы замучили. Талдычат одно и то же. Активный бойкот – это не то же самое, что не ходить на выборы. Активный бойкот – это другое, это не так, что сиди дома и не ходи на выборы, это иначе. А что иначе-то? Идти на избирательный участок и там горланить речевки? Зорко следить? Кидаться на урну и закрывать ее своим телом? Что не то же самое-то? Прошу разъяснить. Я понимаю, что есть навальновские штабы, есть активисты, есть, наконец, сочувствующие ему члены УИКов, и всем более-менее понятно, что делать. Но нам-то, простым обывателям, что делать, кроме как просто не ходить на выборы? Все равно идти, но не голосовать? Глупо и не нужно. Тогда что отличает активный бойкот от пассивного для миллионов сочувствующих Навальному?
Юрий Сапрыкин.
А вот если бы бойкот выборов объявили, например, старообрядцы, они бы, наверное, не ходили бы на выборы голосовать, не ходили бы на выборы наблюдателями, не обсуждали бы их в Фейсбуке, выключали бы радио и ТВ, когда там обсуждают выборы, да и вообще бы их не включали. Выходили бы из комнаты, когда кто-то начинает обсуждать выборы. Старались бы никак не пересекаться с людьми, которые участвуют в выборах, особенно в качестве кандидатов. Вообще жили бы так, будто никаких выборов не существует. Но мы-то с вами не старообрядцы.
Немного в сторону от выборов. В Совете Федерации отклонили законопроект, запрещающий притравку охотничьих собак на живых зверей. Это многих возмутило и само по себе, но дров в костер подбросил сенатор Сергей Калашников, выступивший с таким комментарием.
Мы просто демонстрируем, что мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Тот момент, когда те, кто принимает законы, по которым мы живем, опаснее, чем дикие звери.
Сергей Медведев.
Сегодня защитим права животных, а завтра эдак и геев защищать начнем. Поставить заслон европейской заразе.
Виктор Сонькин.
Вот это прямо удивительно, что люди говорят, не понимая, что их правнуки будут стараться сделать вид, что не имеют к ним никакого отношения.
Геннадий Каневский.
Думаю, им абсолютно наплевать, что будут говорить правнуки. Они так далеко не заглядывают.
Владислав Иноземцев.
Все-таки, наверное, следует задуматься о предварительном освидетельствовании лиц, намеревающихся занять должности в системе государственного управления независимой психиатрической комиссии.
Екатерина Винокурова.
Мне кажется, животные лучше сенаторов, и что пора разрешить жестокое обращение с Советом Федерации.
А вот грустный повод. Вечером 24 декабря умер выдающийся лингвист и популяризатор науки Андрей Залезняк. Судя по комментариям в соцсетях, его место в сознании российского общества оказалось и впрямь уникальным. Демьян Кудрявцев.
Огромное горе для всей русской словесности, науки в целом.
Валерий Лавицкий.
Умер академик Залезняк, корифей русского языкознания, разоблачитель фальшивок и подделок.
Твиттер Робертовна.
За последние несколько лет плакала из-за смерти только двух людей, Умберто Эко и Залезняка.
Михаил Крутихин.
Умница был большой. В 1965 году он организовал в МГУ для старшеклассников оригинальнейшую олимпиаду по языкознанию и математике. Я грамоту получил. И в том же году «Наука и жизнь» опубликовала фото, заполненные им анкеты, где на вопрос, какими языками владеете, он перечислил 41 язык.
Анна Наринская.
Блестящий человек, глубочайший ученый и большая гуманитарная фигура. Его веры в людей, в их способность понять и вообще в их способность хватило бы на всех нас.
Лев Рубинштейн.
Бывают такие современники, присутствие которых в одном с нами времени и пространстве делает само это пространство и само это время менее позорными, менее ничтожными, но более осмысленными, более достойными. Они вроде как серебряная ложечка в сосуде с водой, самим фактом своего существования препятствуют гниению. Рядом с ними и нам кажется, что и мы, черт побери, чего-то значим в этом мире. Андрей Залезняк был одним из таких современников. Светлая память.
Сергей Пархоменко.
Великий ученый, упорный и отважный борец с мракобесием, дикостью и самодовольной безграмотностью, наступающими на нас со всех сторон. Гениальный лингвист и историк. Он закрыл вопрос о подлинности слова о полку Игореве, продвинул далеко вперед науку о расшифровке и понимании древних славянских текстов, в том числе берестяных грамот, но отвлекался от этих занятий снова и снова, чтобы решительно и смело гнать вон, разоблачать и осмеивать бесконечных неучей и наглых шарлатанов.
Дмитрий Гудков.
Великий лингвист, лекции которого я всегда смотрел как настоящие блокбастеры. Он был представителем той самой науки, которая позволяет гордиться Россией. Это не военная, а настоящий патриотизм, открывший историю России через ее письменность и литературу, от слова о полку Игореве до новгородских грамот. Многие напишут об ученом лучше меня, очень поверхностно знающем его работы. Но если даже при этом поверхностном знании понимаешь масштаб потери, когда просто живешь каждый день, погружен в быт и суету, любой политический тусовочный скандал кажется чем-то очень важным. А потом умирает великий ученый и понимаешь, что важно на самом деле, а о чем люди не вспомнят уже через неделю. Благодаря Андрею Залезняку у нас есть Россия, и в частности Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы можем повторить.
Илья Красильщик.
Интересно, есть ли вообще в России какие-то еще лекции, как те, которые делал Залезняк, когда раз в год в огромной поточной аудитории люди висят на люстрах и слушают каждое слово. И не потому, что даже осознают величие момента, а просто потому, что очень интересно. Ужасно рад, что видел это. И очень грустно.
Марина Королева.
Нет горького чувства. Никто не смог бы больше, чем Андрей Анатольевич Залезняк. Гений. Мощный, настоящий, а не придуманный пиар-компаниями. Да, каждый из нас, кто у него учился, хотя бы по касательной прошел. Каждый осиротел. Но у каждого из нас было это счастье. Не у многих оно было. Слушать его, смотреть на него во время лекций, сдавать ему экзамен. Только повторить за автором публикации. До свидания, Андрей Анатольевич. И спасибо за науку во всех смыслах слова. Спасибо за все.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели Радио Свобода» Иван Беляев, а в нашей рубрике «Телерейтинг» подведем и итоги недели, и итоги года. Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, прежде всего, как подают зрителям отказ в регистрации Навального? И вообще, говорят ли об этом?
Пока не слышала. Пока не слышала. Как-то вот уже общеизвестно, если Путин не произносит фамилии Навального, то ясно, что ни один из каналов эту фамилию тоже не произнесет. Ну, иногда так время... Иногда так как-то мелькало, но это было не очень ярко и значительно. Сразу все затушевывалось.
Ну, а теперь об итогах года. Было ли что-то заслуживающее восхищения?
Восхищение? Это все в параллельной реальности. Восхищение действительно это альтернативные источники информации в виде дополнительных платформ, таких как видеоблог, допустим, Юрия Дудя. Это вообще такое исключительное событие года, когда человек, который вот как бы из пены морской вышел, он стал показывать какие-то неимоверные цифры, его цитируют, его все знают, его все хотят. И это, конечно, очень важно, потому что он по-своему транслирует время, это новый политический телевизионный язык, и это абсолютно новый способ мышления. Синдеева собрала три поколения отечественной виртуальной реальности, пришли к ней гости на канал «Дождь», Познер, Парфенов и Дудь, и было заметно, как сильно отличается Дудь от этих уважаемых ведущих, потому что это совершенно какое-то новое явление. Еще новый, такого очень позитивного, это было в марте, когда Навального транслировал просто все происходящее в эфире, весь этот митинг и все, что творилось, так скажем, так называемой школотой, это было очень интересно, потому что вдруг стало ясно, что есть какой-то вообще гражданский сегмент в нашем населении, и вот этот вот сегмент – это совершенно юные люди. Но сейчас появился еще один интересный видеоблог Ксении Собчак. Так что вот это вот совершенно альтернативные источники – это, конечно, то, что восхищает.
А что ужасает и удручает?
Скажем так, вот визуальный символ до 2017 года, это вот бравый десантник Шинин с красным клоунским носом и с ведром дерьма. Это, так сказать, не метафора, а реальность. И вот эти вот главные итоги, они вот из этого живительного источника и проистекают, потому что уходящий год – это время выдающихся пропагандистских успехов. Меня, например, поразила такая цифра, только что Левада-центр опубликовал социологическое исследование. Они свидетельствуют о том, что великодержавное настроение россиян достигли исторического пика. То есть они показывают такое стихийное коллективное мессианство, 64% респондентов верят в исключительность державы. Ну вот понятно, что это заслуги, конечно, телевидения, потому что без этой адской машины, которая обрабатывает публику теперь уже в круглосуточном режиме, такой размах самогипноза, а я иначе не могу это назвать, был бы невозможен. Ну и спутник мессианства, как мы знаем из истории, с сегодняшнего дня, это изоляционизм и вот эта вот доктрина Крымской войны. Россия, осажденная крепость, вновь обрела такую жгучую актуальность. Это, собственно, можно было, это было и в прошлом году, и в позапрошлом, просто это очень обострились вот эти вот два вектора нашего развития. Но появился и новый, свежий вектор, он звучит примерно так: никакой демократии в природе не существует, это все выдумки. Ну, что еще можно сказать? Нежность к палачам, она обрела новые краски, потому что теперь уже исследуется и восхищаемся мы не только Иосифом Виссарионовичем, но даже его тенью. Одно из сочинений, которое вызвало большой отклик в обществе, так и называлось «Тень Власика». Это об охраннике вождя с трогательной фамилией Власик. Ну а дальше был огромный документальный цикл, заботливо отобранный Российским военно-историческим обществом и Министерством культуры. И там была представлена уже целая команда мечты, куда вошли Берия, Дзержинский, Молотов, Ворошилов, Будённый, Жданов. Что еще нужно сказать из важных трендов, мне кажется, это обработка электората, она осуществляется двумя фронтами. Это первым политическим, я так вот условно его назову, и вторым таблоидным, еще более условно. Потому что в этом сезоне вот таблоидные программы, в частности, на самом деле, пусть говорят в обновленном виде, они иногда побивали политические. Было уже непонятно, что важнее для обработки сознания россиян, потому что сага про развод Джигарханяна и его Виталины, она уже, по-моему, вписана в книгу рекордов Гиннесса, ну, во всяком случае, она этого достойна. И самый грустный, вот для меня, может быть, в человеческом плане, такой итог года, мы тоже об этом в разном, так сказать, количестве и качестве говорили, обсуждали это приход интеллигентов в эти таблоидные форматы, это вот два Дмитрия, Борисов и Шепелев, они с невиданным энтузиазмом копошатся в грязном белье. Детектор лжи стал привычным атрибутом, атрибутом студии, ну, что-то вроде микрофона или ведущего. Мне кажется, что вот итоги основного телевидения, они достаточно грустные, и понятно, что это будет еще какое-то время продолжаться. Но, как мы говорили в прошлый раз, у меня ощущение, что это недолго, потому что вот дно, вожделенное дно, похоже, уже достигнуто. Ну, а что касается альтернативных платформ, видеоблогов и прочего, то я могу пожелать им всяческого рассвета, потому что это очень отрадное, ну, отрадное такое явление. И даже, кстати, вот эти вот рэп-батлы, они ведь тоже уже входят как нож в масло в телевидение, потому что их пытаются дублировать. Я думаю, все это будет продолжаться в следующем году.
Спасибо, Слава. Это был последний выпуск рубрики «Слава Тарущина и телерейтинг» в 2017 году и последний выпуск программы «Итоги недели». С вами прощаются продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Мы поздравляем наших слушателей с наступающим Новым годом. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.